Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в программе принимает участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи находится ввиду некоторых технических проблем, но думаю, что в скором времени мы все-таки в студии встретимся, и уже звук будет получше. Ну а на сегодня еще раз прошу нас извинить, и Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Сегодня, я так понимаю, мы уходим от новгородской литературы, которой посвятили несколько предыдущих программ, и читаем абсолютно неожиданно про Дракулу. И это не Брэм Стокер, если я все правильно поняла.
Значит, смотрите, вот мы сейчас немножко скажем об общих процессах, которые происходят и в древнерусском средневековом обществе, и в государстве, и, соответственно, в литературе. Смотрите, период, значит, ордынский, да, когда продолжалась раздробленность княжеская, значит, на русской земле еще с домонгольских времен, там, с 12 века, то есть, по сути-то, ничего не изменилось. Много князей, каждый правит своей землей, да. Вот. И мы здесь наблюдали такое развитие региональных литератур. Псковская литература, новгородская литература, псковская литература, еще тверская литература развивалась. То есть там и летописания, и создавались там местно чтимые святые, значит, писались их жития, какая-то такая местная тематика. Такое развитие происходило. А потом, к концу 15 века, значит, во-первых, Москва поднимается, да, Москва, и помните, мы говорили про сказания о Куликовской битве, вот эти вот героические, да, то есть поднимается, и московская литература, естественно, тоже поднимается. Значит, она объединяет русские земли, Иван III, вот он Новгород, Псков, значит, все эти земли подчинил, заставил слушаться государя московского. И, наконец, следствием этого явилось освобождение от власти Орды. 1480 год, стояние на Угре. И в результате возникает централизованное русское государство, которое ко середине XVI века, то есть спустя там полвека после Ивана III, по сути дела становится уже империей, потому что начинается расширение на восток, присоединяются Казань, Астрахань, Урал, понимаете, к концу XVI века. 17 век уже присоединяется Сибирь, и в состав государства включаются новые народы, люди, исповедующие другую веру, да, представители других культур, и это становится империей, то есть, по сути дела. И правитель стал называться царем, начиная с Ивана IV, да, то есть не просто великий князь московский, а власть централизована, и он преемник римских цезарей, византийских императоров. И государство стало называться «Царство Русское». Вот. Вот такие грандиозные изменения происходят в государстве российском буквально там за полтора века. Это вот 16-17 век. Да? И территориальные, и менталитет меняется. Да? То есть, и возникает именно вот, ну, как великорусская народность. Да? То есть, и вот именно на этих событиях. И, конечно, литература, она все это отразила. Потому что, во-первых, тут что происходит? Поскольку Москва, она как бы стягивает вокруг себя все вот эти земли и, соответственно, все культурные традиции и святость. Это что самое интересное, да, соединяется вокруг Москвы. Потому что в середине XVI века, ну как сказать, происходит общерусская канонизация, святых, которые чтились по местам, правильно, которые чтились, так сказать, в разных местах, вот тут они как бы объединяются для общерусского прославления. Это очень важный момент. То есть потом вот этот имперский пафос, концепция «Москва, Третий Рим», а вот это ощущение ответственности, которое ложится за судьбы мира, за судьбы христианства, это отражает, значит, все это в литературе отражается. И, конечно, значит, возникает фигура уже правителя. Вот это очень интересно. в литературе XVI века появляется фигура правителя, который единовластен. И вокруг него разворачивается дискуссия. А как он должен... То есть все понимают, что это государство, это благо. Вот понимаете, Мария? То есть здесь у людей XVI века не возникало ни малейшего сомнения, благо это или нет. То, что возникло централизованное государство, это совершенно очевидно. Потому что государство стало единым, экономика стала единой, армия стала сильной, всех врагов по бивахам, понимаете, от Орды освободились, территории присоединились. То есть все, все говорят, это благо. Но у единоначалия какая? Есть оборотная сторона, как и у всего на свете. Да? Ну какая оборотная сторона у единоначалия? Как вы думаете, Мария?
Ну, власть в руках одного человека сосредоточена, то есть уже никакой независимости, и решение этот человек наверняка принимает в интересах каких-то более центральных территорий, которые поближе к нему, а вот периферии, может, это могло, это не нравится.
Да, конечно, конечно. Возникает проблема произвола, правильно? Тут, если в Средневековье церковь, она выступала как самостоятельное лицо, не подчиняющееся власти князей. Из Константинополя назначался митрополит, совершенно как бы мощнейшая структура, которая не зависела от воли там князей, по сути дела, и проводила свою какую-то там линию, и могла выносить нравственный суд о деяниях князей, понимаете? То здесь вот эта фигура царя, она подавляет и церковь. Она и церковь подавляет. Вспомним конфликт между Иваном Грозным и Филиппом Московским, святителем, правильно? Казнил митрополита. То есть это что? То есть Иван Васильевич подавляет. И меняется вот это отношение. И возникает проблема, ну, конечно, произвола. И вот это все начинает... То есть он, с одной стороны, все понимают, что правитель должен быть справедлив и вершить справедливость, и это благо. Но с другой стороны, а что будет ему противовесом? Что его будет ограничивать? Потому что все, что будет его ограничивать, он воспринимает как вызов. Там другие центры власти, там, значит, церковь, там, какие-то духовную власть. Он все это воспринимает как вызов и ищет. То есть как бы возникает проблема гордыни. Вот. И вот тут это такие полюса. А как здесь должен вести себя царь-государь? Вот, и это один из вопросов, который весьма занимает русских людей XVI века. И тут мы имеем просто потрясающее произведение. То есть появляется именно русская публицистика, начало политической, вот такой, знаете, такой социально-политической мысли. Вот, Мария, у нас мысль... развивается общественно-политическое между двумя полюсами. Ну, тут можно так условно сказать, с одной стороны, либералы, да, которые за свободу, за европейский путь там, и так далее, да, а с другой стороны, ну, патриоты, государственники.
Ну, в принципе, как и сейчас, мы то же самое видим.
Да, так вот я вам скажу, что вот это разделение, оно возникает с момента современного нашего российского государства, уже в его масштабе с XVI века. Это переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Уже все там появляется. Вот уже все наши патриоты-либералы уже появляются там со всем своим набором. То есть это вот мы обсудим. Это довольно интересный сюжет. Ну и, естественно, как бы появляется и светская литература, ее начало, понимаете? Вот тут как бы очень интересные процессы.
То есть если раньше вся литература была исключительно духовно направленная, ради спасения, какие-то поучения, душеполезное чтение, для души все, то сейчас стала как раз-таки появляться литература такая, ну, развлекательная, беллетристика.
Да, это, знаете, это называлось, вот то, что вы сейчас сказали, это литература полезная, она душеполезная, правильно? То есть вот все, что мы читали доселе, сказания о Куликовской битве, там обязательно выводы морально-этического плана. Повесть временных лет, это летопись, она целиком и полностью пронизана провиденциализмом, да, моральные выводы. Слово о полку Игореве, это не светская повесть, она тоже делает моральные выводы, понимаете? То тут это полезная литература. А здесь с конца 15 века впервые, да, появляется литература неполезная. Это так и называется, неполезная литература. Неполезная не значит вредная, но она, так сказать, занимательная, но она такая беллетристика, такие вот, она не несет пользы. И вреда, может быть, тоже не несет, но она занимает внимание читателя. И вот тут вот появляются начатки, конечно, не развитые какие-то жанры, там, как в Европе.
А в Европе к тому времени уже такая литература существовала.
Ой, ну конечно. Там вспомним Декамерон, допустим, ну и вообще, вот как бы Рабле, допустим, ну, там масса вот просто романов, сатирических сочинений, там, вот чисто такой беллетристики там уже, конечно. Нет, в литературном отношении и в культурном отношении в Европе происходит эпоха Возрождения. И, конечно, в культурном отношении, вот если взять, ну, то есть, конечно, Европа более развитый мир, там книгопечатание, наука развивается, там великие географические открытия. Русь в этот период, русская культура, она более скромна, она более замкнута, она более, так сказать, аскетична. И, ну, Византия пала, Балканы, через которые шел культурный поток, завоеваны турками. Возникает, знаете, даже ощущение некой изоляционизма такого, да, культурного. Но это относительный изоляционизм, потому что государство проводит модернизацию. Это тоже еще важный момент, о котором скажем. То есть у нас ведь государство как развивается? В тесной связке с европейским миром. Потому что Европа резко движется вперед, ну, начиная со времен Колумба, да, то есть резко технический прогресс, культурный прогресс. Если будешь отставать, тебя завоюют, тебя колонизируют. И государи московские это прекрасно осознают со времен Ивана III. И поэтому, начиная с конца 15 века, возникает особое интересное явление культурное. В Россию начинают прибывать немцы, ну и вообще европейцы. Немцами называли всех европейцев, да, кто по-русски не говорит. Специалистов, которые проводят модернизацию, то есть приводят новые технологии, новые какие-то веяния, там, новую технику. Московский Кремль. Уже все. Московский Кремль строят в конце 15 века итальянские инженеры. Все, технологии эпохи Возрождения. И возникает немецкая слобода в Москве. И это вот путь, то есть московское государство вступает на путь модернизации, и это приносит плоды. Потому что соседи, ну, они менее развиты там всякие на Востоке и терпят поражение. И вот эти европейские мотивы, естественно, они все попадают. И сюжеты неполезные, да, они все попадают на русскую почву, переосмысляются. То есть мы видим, что тот путь, на который встает Петр I, он начинается гораздо раньше, да. И его преобразование культурное, да, литературное тоже. Это все начинается гораздо раньше, за 200 лет до Петра, со времен Ивана III. Вот путь вестернизации, модернизации. То есть это все проникает к нам еще до Ивана Грозного, да, то есть с конца 15 века, потому что по-другому было никак. И вот сегодня мы рассмотрим такую первую ласточку этого процесса, вот появление такого светского как бы жанра. Первая беллетризированная повесть, на русской почве, это повесть о князе Дракуле, вот. Вы что-нибудь слышали про Дракулу, Мария?
Ну, я думаю, про Брэма Стокера все слышали. И многие, кстати, думали, как и я, что он первый вообще собрал и написал. А оказывается, нет, и до него были произведения, притом у нас.
Это готический роман, да-да-да. Это конец, это самый конец 19 века, где вот появляется Дракула, всем известный, как вампир, правильно? Румынский князь, как вампир, как оборотень, правильно? То есть какое-то такое вот страшная, так сказать, персона, которая стала основой для всевозможных там фильмов ужасов и все такое, да, то есть это интересный сюжет. Здесь же мы возьмем вот то, о чем мы с вами будем говорить, вот эта московская повесть о князе Дракуле к вампирам не имеет никакого отношения. И вообще к фантастике, ко всем вот этим вот делам, к оборотням, к упырям, вот кровососущим, никакого отношения. Значит, кто такой был Но это был реальный прототип 15 века. Влад III Цепеш, это, ну, как бы территория Румынии, значит, румынский князь, который воевал с турками и который вот отличался чрезвычайным, с чрезвычайно странным характером. То есть он как бы правил, значит, воевал успешно довольно с турками, сдерживал их. И после его кончины по Европе, значит, стали гулять истории о его правлении, которое, с одной стороны, вызывало уважение, потому что он вел себя как самовластный правитель, а с другой стороны, о его невероятной жестокости. Влад Цепеш. Цепеш – это как бы сажатель на кол. То есть он как бы, ну, то есть тех людей, которых он подозревал в преступлениях, какой-то там нарушении справедливости или покушениях на свою власть, он особенно не щадил. Вот. И там вот возник этот, как бы, какие-то анекдоты. И вот, собственно, то, о чем мы с вами сказали, это Брэм Стокер, да, вот этот роман «Дракула», он, как бы, видимо, возник на основе этих более ранних легенд, но вот он тут как-то его так переосмыслил в мистическом таком каком-то плане. Поэтому в этой повести о Дракуле, которую мы с вами рассмотрим, никакой, значит, она называется «Повесть о мутьянском воеводе сказание о мутьянском воеводе Дракуле». То есть мутьянский, то есть румынский, да, никакой мистики там не будет. Значит, когда эта повесть появляется? Она появляется в конце 15 века после посольства, которое имело, значит, московский царь Иван III посылает посольство в Венгрию. Вот. Это начало 80-х годов. И там управлял, ну, то есть руководил посольством Фёдор Курицын, это фактически первое лицо, второе лицо в государстве, премьер-министр. И даже этому Фёдору эту повесть и приписывают. Но на самом деле это не факт. Мог написать вообще кто угодно из этой как бы команды. Там же послов-то было, и людей русских было много. Вот на основании этих легенд. И вот появилось такое небольшое сочинение. Начинается оно так. «Бысть». Ну давайте, значит, все-таки в переводе, давайте его посмотрим. «Был в мунтианской земле воеводе, христианин греческой веры», он же православный, да, так сказать, румын это православный. «Имя по-валашски Дракула, а по-нашему дьявол». Видите как? Дьявол. То есть на русской почве его имя стало трактоваться как дьявол. А так по-румынски Дракула это скорее, наверное, дракон, чем дьявол, но в русской повести это дьявол. «Так жесток и мудр он был, что каково имя, такова была его жизнь». И вот вся эта история состоит из маленьких эпизодов. Сейчас некоторые почитаю, только некоторые. И заранее предупреждаю, что самые жестокие эпизоды мы, конечно, читать не будем. То есть это ни к чему. Но мы некоторые как бы, эпизоды, чтобы понять, так сказать, ход мысли, мы прочитаем. Значит, и самое интересное, это вот новое явление, никакого морального вывода. Понимаете, Мария? То есть автор, все взрослые люди сами разберутся. И поэтому, ну вот мы дальше скажем, какое отражение эта повесть потом получила на русской почве. То есть все читали и делали совершенно разные выводы. Иван Грозный делал совершенно разные выводы. Значит, Васян Патрикеев, там его оппоненты, все делали разные выводы. Ну вот история первая. Вот давайте ее почитаем, сразу поймем. Значит, пришли к Дракуле послы от турецкого царя. И, войдя, поклонились по своему обычаю, а колпаков со своих голов не сняли. Ну как Османская империя, тут они будут головные уборы снимать, да? А он спрашивает, почему так поступили? Пришли к великому государю, мне нанесли бесчесть. Они сказали, таков обычай в нашей земле. Он сказал, и я хочу закон ваш подтвердить, чтобы крепко его держались. И приказал прибить их колпаки к их головам железными гвоздями. И отпустил их со словами, идите и скажите государю вашему, он привык терпеть от вас такое бесчестие, а мы-то не привыкли. И пусть не посылает он обычай свой другим государям, которых обычай такой чужд, а у себя его блюдет. Понимаете? Не поклонились, шапок не сняли, все, значит, прибил гвоздями, понимаете? Вот так. И здесь вот читатель впечатлен, конечно, впечатлен. Потому что, с одной стороны, невероятная жестокость, а с другой стороны, Мария. Ну, за дело же, правильно? за дело. Он же самовластный государь, а ему чести не оказали. Правильно? И в XVI веке, ну, мы знаем такую историю про Ивана Грозного, подобную историю. Значит, там одному послу, который чести не оказал, вот он так же поступил. То есть, понимаете, эта история имела, так сказать, она отражалась в сознании людей и так далее. Вот. Значит, и вот все такие вот такие причудливые и очень странные истории. Значит, как он с турками воевал? Прислал, то есть прислал к нему турецкий осман требования: плати мне дань. Я перескажу своими словами. Дракула говорит: готов, готов платить тебе дань, но только и пусть я у тебя буду, как бы, как, и я к тебе приду на поклон. И он со своим войском приходит на его землю. Турки его пускают, они как бы не ждут подвоха. И он их землю разоряет очень жестоко. И потом он говорит: я тебя посетил, я оказал тебе милость. Если не хочешь, чтобы еще больше милости я тебе оказал, вот меня не трогай. И после этого турки от него отстали. Понимаете? То есть и тут сквозит ощущение, что, ну, как бы, ты молодец, да? Ты, с одной стороны, жесток, но, с другой стороны, ты молодец. Вот мы видим этот, так сказать, в этом произведении это все сквозит. Ну, дальше вот что рассказывает нам этот наш русский автор. Он так, Дракула, ненавидел зло на своей земле, что если кто совершит какое преступление, украдет, ограбит, обманет, обидит, не избегнуть тому смерти. Судил по справедливости, но казнил. И будь он знатным вельможей, или священником, или монахом, или простым человеком, или несметными богатствами, не мог откупиться от смерти, так грозен был Дракула. Всех, понимаете, судил и по справедливости. И вот дальше описано, как вот он судил. Он судил никого там, так сказать, всех судил. Жены, которые плохо ведут хозяйство. Мария, давайте вот на секунду представим. Жены, которые плохо ведут хозяйство.
Давайте озвучим критерии ведения хозяйства хорошо. Есть какие-то параметры?
Вот однажды Дракула увидел человека в рваной одежде. Он прямо увидел его, говорит: что такое? Ты ходишь в драной одежде. Начал следствие. Пришел к нему домой. Он говорит: ну-ка давай, показывай твое хозяйство. Тот показывает, у него поля засеяны, то есть мужская работа сделана, там лен, все засеяно. Дракула говорит: ты трудовой человек, казнить тебя не буду. Ты ходишь рваным не от того, что ты бездельник и ты беден, да? Давай смотреть. Что, выясняется, у него жена. Показывает жену свою, показывает жену, она молодая и красива. То есть она может все делать, но она ничего не делает. Мария, на кол. Без разговоров, что там у Дракулы вот так.
Какой ужас, ай-яй-яй.
Какой ужас, да. Значит, все. Если ты бездельник, если ты, значит, это самое, никого жалеть не будем. И вы понимаете, да, то есть читатель испытывает смешанные чувства. Значит, вот другая история. Да. Значит, ты просишь милостыню, ты тут это побираешься, а там, ну, сословие профессиональных нищих. Все, Дракула не... Он созвал к себе всех профессиональных нищих. Он сказал: о, давайте, вот я пир на весь мир, значит, все, всех нищие пришли. Он их одарил, он их накормил. Он говорит: да, они профессиональные, значит, он вот именно подобрал не просто людей нуждающихся, а именно, да. Он говорит: хотите на всю жизнь быть счастливыми, от страданий избавиться? Они говорят: хотим. И всех помещения во дворец, и всех спалил. Представляете? Он говорит: что ты наделал, царь-государь? А он говорит: я их избавил от страдания. Я все сделал, понимаете? Слово исполнил. То есть такая, мы видим здесь, вот видите, проблема самовластия. Он великий государь, и он ищет справедливости, он пытается искоренить зло. Но как он его искореняет? Тут такими средствами, что лучше бы он этого не делал, понимаете? Вот. Дальше мы видим историю. Мне вот давайте история, которая мне вот она нравится. Значит, очень. В ней никого не казнили. В ней никого не казнили, давайте я ее расскажу. Значит, однажды. Там он, поскольку так жестоко карал, никто ничего не крал в его государстве. Вот так вот. Вообще воровства не было. И там был колодец с студеной, чистой, вкусной водой, куда из разных концов страны вели дороги, и там стояла золотая чаша. Вот, представляете, Дракула приказал отлить золотую чашу, и все этой чашей черпали этот колодец и пили. И никто эту чашу даже не покусился на нее, потому что из золота, потому что знали, что царь-государь достанет и обязательно найдет. И вот однажды приезжает туда купец, и там оставил на ночь. И там люди оставляли на ночь свой товар, никто не крал. И один купец приехал, оставил свой какой-то товар, там на 150 там, дукатов, и золото привез. И оставил, и кто-то украл. Представляете, Мария, кто-то украл. И приходит этот самый купец к царю-государю и говорит: царь-государь, вот как же так, у меня украли. И тот начинает следствие. Он говорит: я найду, не волнуйся. И дальше, Мария, смотрите, что происходит. И приходит этот купец к своему обозу и вдруг видит золото на месте. На месте золото. А, да, Дракула сказал: как найду, сразу все положим на место. Он видит на месте. И вот хорошо, ума у него хватило. Он пересчитал и нашел, что на один дукат больше. Представляете, Мария? Больше. Так этот купец пошел к Дракуле и сказал: все, золото лежит, но на один дукат больше. И возвращает ему этот дукат. Вы знаете, что сказал ему Дракула?
Ну, видимо, сказал, что он молодец, раз никого не убили в этом рассказе.
Я спойлер-то дал, да. Он сказал: вот, если бы ты мне этот дукат не вернул, точно бы на кол посадил. Вот точно посадил бы. Но тут я вижу, что ты справедливый и честный человек. А вора говорит: не волнуйся, мы уже его нашли. А это золото он положил сам. Это Дракула свое золото положил, чтобы этого самого купца-то испытать. А вора они нашли и казнили. Вот так, вот так, вот такая история. Вот такая история. Ну, давайте вот еще какую-нибудь историю напоследок. Значит, во всех историях конец примерно один, вы уже догадываетесь, какой, да? Концовка. Он, значит, пошел, стал воевать с венгерским королем, и Дракула выступил против него. Они сразились, и Дракула попал в плен. И его бросили в темницу. И он сидел там, соответственно, там долгое время, по-моему, 12 лет он там сидел. Вот тогда еще не было города Будапешт. И вот как раз вот там, значит, была Буда и Пешт. И вот в этой Буде 12 лет он сидел. Вот. И, значит, и он там казнил всяких мышей, которые прибегали к нему и съедали там его еду. Он их там, понимаете, наказывал. И после этого, значит, ему предложили выбор: либо ты отречешься от православия, примешь католичество. И он перешел в католичество. И тогда вот он, собственно, вернулся. Его вернули на его воеводство, он стал подданным венгерского государя, но такой вот, понимаете, значит, самовластный. И заканчивается моментом его гибели, когда он там воевал с турками, он их разгромил, и, стремясь посмотреть, как турки бегут, его воины приняли его за турка, понимаете, и они его убили, и они его закололи, вот. Вот такая вот история, вот такая вот история. И тогда, значит, ну и, видимо, здесь автор видит в этом единственный негативный момент со стороны Дракулы, это то, что он... Единственный негативный момент со стороны Дракулы — это то, что он из православия, значит, перешел в католичество и вот так вот жизнь свою окончил. Вот, вот такая история. И мы вот видим эту серию эпизодов, которые абсолютно не нравоучительны, но ставят перед человеком в такой вот немножко ужасной форме, они ставят перед человеком проблему, такое размышление. Так каким должен быть государь? Он должен быть самовластным, но это произвол. Или он должен быть ограничен чем-то, но он тогда уже не самовластен. И тогда государство не будет таким сильным и крепким. Вот эта проблема, которая, начиная с этой, ну, удивительной на русской почве, да, повести про Дракулу, возникает в русской литературе уже XVI века.
То есть, если мы сейчас про XVI век говорим, а книга Брэма Стокера вышла в 1897 году, первое издание, то есть прошло несколько веков перед тем, как вот эти легенды настолько преобразились, что Брэм Стокер, когда собирал для своего романа основу, уже имел почву именно вот таким образом свой роман переработать, ну или у него свое какое-то видение было, там, своя авторская задумка.
Да. Ну, видите, в чем дело? Тут наложилось еще влияние, видимо, этой самой румынской тематики. Там же верили в упырей, вампиров кровососущих. Там верили. Ну и потом уже это все попадает в литературную традицию Европы. Тут Дракула никакой не вампир. Вот в этой повести о Дракуле древнерусской.
Ну вот эта первая книга, про которую мы сейчас говорим, вот насколько вообще она имела хождение, насколько она на тот момент была популярна, насколько это был бестселлер по тем временам?
Это был бестселлер, это был русский бестселлер. Это произведение, которое мы сейчас с вами так коротенько, с купюрами, так сказать, почитали. Это одна из самых читаемых, то есть ее просто читали, ну, то есть с ней все были знакомы, все образованные люди, то есть обязательно.
А можно ли сегодня где-то эту книгу почитать полностью, потому что оказывается, что не только граф Дракула был христианином, так еще и мы его, в принципе, придумали.
Ну, мы его не придумали, нет, все-таки это сюжет как бы румынско-венгерский, то есть там эти все истории, они как бы ходили просто как повесть, вот появляется, да, одна из первых таких вот литературных произведений, это вот, да, на русской почве.
Ну, то есть просто легенды в большом количестве ходят в народе, а потом приходит писатель, аккумулирует это все, собирает в отдельное произведение, как-то по-своему перерабатывает, дорабатывает, добавляет какие-то детали, ну или вот, например, делает вампиром, как в данном случае, и вот вам, пожалуйста, рецепт бестселлера на многие года.
Ну, это надо просто набрать в интернете сказание о Дракуле. Вот сказание о Дракуле именно древнерусское. Оно анонимное, и вот в переводе на русский язык, значит, надо почитать. Вот перевод Олега Творогова. Ну, вот еще в советское время сделанный. Ну, вот. Ну, это читается быстро, там, за 10 минут. Сразу все страсти там поймете. Но это было очень популярное произведение в 16-17 веке. О, оно коротенькое. Но впечатляющий.
Ну вот этим я, пожалуй, и займусь сегодня вечером после работы.
Хорошо, Мария. Ну что, а дальше у нас разговор про русскую литературу, вот уже эпохи русского царства. Там мы поговорим про духовную литературу, спор стяжателей и нестяжателей, Иосиф Волоцкий, ересь жидовствующих, Нил Сорский. Вот эти вот все интересные моменты мы должны с вами осветить. Это очень значимые такие моменты.
Вот в следующий четверг, в это же самое время, надеюсь, что мы уже в студии с вами встретимся и обсудим все, что только что озвучили.
Всего доброго, до свидания. До свидания.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программа «Гость в студии» на сегодня завершена. Напомню, провела ее Мария Заостровных. На телефонной связи находился преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.